Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам главные новости о войне в Украине, а также о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет!
И по традиции расскажи, о чем мы сегодня будем говорить.
Поговорим о новом докладе Международной правозащитной организации Amnesty International, в котором проанализировано, как война России с Украиной привела к тому, что российские власти, российские силовые структуры – все более активно нарушают права человека как на территории Украины в отношении граждан Украины, так и на территории, собственно, России. И поговорим о том, что стоит снабжать украинские вооруженные силы снарядами.
Ну, а сейчас традиционная сводка, как всегда, в ночь на 28 марта в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Россияне атаковали территорию ударными беспилотниками «Шахет-136» и «Шахет-131» и управляемыми авиационными бомбами с севера и с юго-восточного направления. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и взрывах в самом Киеве. По уточненной информации, противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 запущенных Россией дронов «Камикадзе». Во время российской атаки в Киеве произошел пожар и разрушение в трехэтажном административном здании в одном из районов города. Ну и, кстати, мне накануне мои друзья и знакомые, как раз когда была ночь в Киеве, присылали даже видео со звуком того, как летит вот этот самый «Шахет». Вчера, судя по всему, была такая довольно тяжелая, напряженная ночь. Количество раненых в результате вчерашнего ракетного удара российских войск по Славянску выросло до 36 человек. Погибли, напомню, 2 человека. Ну и теперь о ситуации на поле боя, собственно. Российские военные не оставляют попыток захватить Бахмут. Об этом заявил сегодня командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, россияне пытаются сконцентрировать главные усилия на бахмутском направлении. Туда брошены лучшие подразделения. Сейчас задача украинцев – работать на истощение россиян, чтобы создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям. В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорится сегодня о том, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что российские войска во многом переключились сейчас на то, чтобы окружить вот этот населенный пункт Авдеевка, и сегодня он попал в регулярный обзор Минобороны Великобритании. Как там сказано, в частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. По многочисленным данным из открытых источников, 3-й армейский корпус особенно страдает от проблем с недисциплинированностью и низким моральным духом. И несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность, говорится в докладе Минобороны Великобритании. Кстати, на юге Украины силы обороны фиксируют снижение боевой активности россиян. Российская армия потеряла много складов и не может наладить поставки боеприпасов. Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, уже трое суток подряд нет обстрелов в направлении Днепровско-Бугского лимана. Очевидно, после уничтожения полевого склада с боеприпасами у них отсутствует возможность их поставки, сказала она. Ну и в завершении сводки несколько важных цифр. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что во время военной агрессии россияне разрушили около 500 церквей и религиозных сооружений разных конфессий на территории Украины. А также сегодня стало известно, что недрам Украины по предварительным подсчетам нанесен ущерб в 10 триллионов гривен. Уже приняты и зарегистрированы в Минюсте методики, согласно которым подсчитываются убытки, нанесенные окружающей среде российскими войсками. Об этом заявили в Министерстве природы. Убытки подсчитываются по 4 направлениям: земля, почва, атмосферный воздух, водные ресурсы. Ну и, как я только что сказала, вот по предварительным данным, это 10 триллионов гривен, по данным на сегодня.
Вообще очень интересно сравнить то, как российский официоз описывал происходящее на фронтах в начале этой войны, год назад, И сейчас, да, то есть вот год назад мы сегодня возьмем Киев, завтра возьмем Харьков, послезавтра Одессу, там через неделю Львов, вот все вот сейчас вот эти крупные города, а сейчас идут бои, тяжелейшие бои в Бахмуте, в Авдеевке, с диким восторгом информируются о том, что взято или не взято, или там уже установлен контроль над какой-то маленькой деревушкой, то есть вот эта вторая армия мира не может проломить украинскую оборону на протяжении уже которого месяца. И уже поступают постоянные слухи о том, что там в очередной раз меняют руководство, что обескровлены лучшие ударные части вооруженных сил России, что боевой дух слабеет и так далее и тому подобное. Нам, естественно, сложно это проверить, но сам факт, что бои за Бахмут идут уже более полугода, и российские вооруженные силы не в состоянии ничего сделать с этим маленьким городом, уже говорит, на мой взгляд, очень о многом. Я немножко расскажу о докладе Amnesty International. Это известная правозащитная организация. Думаю, все из вас слышали это название. Главный вывод этого доклада, что вот начало этой войны привело к тому, что российские власти начали закручивать гайки внутри собственной страны. То, что пишет Amnesty International, который анализирует данные из множества источников, я подчеркиваю, что это независимая организация, что многие тысячи мирных жителей Украины были убиты, ранены, стали жертвами насилия. И в докладе подчеркнуто, что российские силы, я цитирую, совершали военные преступления, преступления в рамках международного права, что потенциально делает их фигурантами расследований и слушаний Международного уголовного суда. Что происходило в России? Мирные антивоенные акции разгонялись, часто с применением силы. Против тех, кто выступал против войны, возбуждались различные административные уголовные дела. В каждом подкасте мы рассказываем об этих историях. Иногда они носят совершенно парадоксальный характер, когда кто-то подсмотрел что-то на телефоне, когда учителя жалуются на учеников.
Или наоборот, ученики жалуются на учителей. Да даже не жалуются, а я бы назвала вещи своими именами, доносят на учителей или стучат. Как это еще назвать?
Коллеги стучат на коллег, соседи стучат на соседей. Если мы хотели вернуться в 30-е, 40-е, 50-е годы с этим культом доносительства, то это успешно произошло в 21 веке. И кроме того, обычные карательные операции на российской территории продолжаются. Продолжаются преследования свидетелей Иеговы, продолжаются похищения и насильственные исчезновения людей на территории Чечни. Я еще цитирую доклад Amnesty International, напоминаю, в стране постоянно попирались стандарты справедливого судебного разбирательства. Людям, отказывавшимся от службы в армии по соображениям совести, не позволяли проходить альтернативную гражданскую службу. Новые законы стигматизировали и дискриминировали ЛГБТИ. Здесь еще вот мое личное наблюдение. Обратите внимание, все больше и все чаще вот так называемой мусорной официальной прессе появляются интервью материалов, новостей с осуждением ЛГБТИ, которых обвиняют чуть ли не там в создании нацизма, международном заговоре, развязывании войны против России во всех смертных грехах. К сожалению, это такой обычный принцип любого авторитарного фашистского режима, который всегда ищет виновных, козлов отпущения, так скажем.
Но мы еще вернемся к теме нарушения прав человека в России. Как Алекс уже сказал, у нас для этого есть специальная рубрика «Кого, где, за что». И, к сожалению, эта рубрика пустой никогда не бывает. Вот сегодня опять в ней такой урожай большой. В общем, об этом, обо всем расскажем, но чуть позже. Сначала несколько международных новостей, которые имеют непосредственное отношение к тому, что происходит в Украине. В Госдепе США поддержали создание так называемого гибридного трибунала для расследования преступлений агрессии России. Об этом заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак накануне во время выступления на конференции в Католическом университете в Вашингтоне. Она отметила, что на рассмотрении было много разных моделей трибуналов. По словам представительницы Госдепа, проанализированы были все «за» и «против». экспертов и представители Соединенных Штатов пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечить ответственность за преступление агрессии предусматривает создание так называемого интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины. СКАК отметила, что потенциально трибунал может находиться где-то в Европе, по крайней мере, во время войны. И она добавила, что такой суд не потребует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании отдельной новой независимой международной институции для развития, которой, для становления, которой нужны время и ресурсы. Но в то же время я напомню, что в Украине вообще-то не одобряют эту идею гибридного трибунала. Там настаивают именно на создании отдельной структуры. Ранее офис президента Зеленского публично заявлял о неприемлемости идеи о создании так называемого гибридного трибунала как инструмента расследований преступлений агрессии России. Такую позицию озвучил, в частности, глава офиса президента Андрей Ермак, который возглавляет рабочую группу для создания спецтрибунала. В Еврокомиссии подтвердили, что гибридный трибунал против России не снят с обсуждения, несмотря на несогласие Украины.
Вообще это интересно, потому что действительно беспрецедентный конфликт, то есть крупнейшая война двух государств на территории Европы после окончания Второй мировой войны. Война не объявлена. Нарушение прав человека в Украине, совершенное российскими войсками, российскими, я скажу в кавычках, правоохранителями, не вызывают сомнений, потому что их слишком много. И преступление носит совершенно чудовищный характер. Огромная часть страны разрушена. И действительно, кто должен судить Россию и, соответственно, ее служащих, государственных служащих, напомню, что военнослужащие – это государственные служащие России, выполняющие приказы государства, за то, что они устроили. Да, то есть Россия не признает Международный уголовный суд, что, кстати, не помешает Международному уголовному суду провести соответствующие слушания, если что, привлечь виновных к ответственности, дождаться, когда они будут переданы в руки правосудия. Ну и, соответственно, Украина тоже собирается действовать в этом направлении, и, как я понимаю, не только одна. Так что ближайшие десятилетия нас будут ждать серьезные судебные разбирательства. А пока же, для того, чтобы эта война закончилась побыстрее, официально объявлено, что в Украину прибыли 18 танков «Леопард-2», которые поставила Германия, и поступили 3 танка «Леопард», пожертвованные Португалии. Речь изначально шла о том, что Германия и европейские союзники поставят в Украину 60 таких танков. Вот, собственно, одна из первых партий поставлена. Украина ждет эти танки для того, чтобы нанести, как говорят уже многие эксперты и многие лидеры Украины, контрудар. Эти танки нужны как вот бронированный кулак, который смогут пробить российскую оборону, если, дай бог, это удастся. Главной проблемой остается снабжение боеприпасами. Как показал этот конфликт, страны НАТО оказались не готовы к военным действиям такого масштаба, такой продолжительности. То есть вот до вторжения России НАТО, по большому счету, готовилось к проведению операций против террористов, против нерегулярных формирований, против небольших армий. А сейчас, что бы ни говорила российская пропаганда, они на протяжении десятилетий после окончания холодной войны не накапливали оружие, не накапливали боеприпасы, не накапливали мощности, необходимые для производства этих вооружений. А сейчас сгорает огромное количество снарядов, ракет, военной техники на этой войне, и Европа и США начинают очень активно исправлять ситуацию. Член Еврокомиссии Тьерри Бретон посетил завод по производству боеприпасов на юге Польши. Обсуждалась там новая программа Евросоюза на 2 миллиарда евро, в рамках которой Украина будет получать, прежде всего, артиллерийские снаряды. Я напомню, что вот по всем имеющимся данным, подавляющее большинство убитых и раненых в этой войне – это люди, погибающие от артиллерийского огня. Артиллерия – это бук войны, остается. Да? И военный министр Франции Себастьян Лекарню дал интервью журналу «Фигаро», который сообщил, что Франция удвоит производство артиллерийских снарядов того самого калибра 155 мм. И тут мне попалась интересная новость, что крупнейший норвежский завод, который производит боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды, заявил, что он не может увеличить производство, потому что ему не хватает электроэнергии, а электроэнергии ему не хватает, потому что рядом находится дата-центр компании TikTok, это социальной сети известной, которая потребляет огромное количество электроэнергии. энергии и излишка не остается. Наверное, впервые на моей памяти социальные сети оказывают непосредственное влияние на военные программы каких-либо государств.
Ну, а я продолжу рассказывать о том, как разные страны помогают Украине, только уже речь пойдет не о военной помощи. Очень интересная новость появилась сегодня о том, что французская компания будет восстанавливать многоквартирные жилые дома в Гостомеле. Те дома, которые уничтожили россияне в феврале-марте 2022 года во время оккупации, потому что Гостомель, как вы помните, это один из тех городов в Киевской области, которые были под оккупацией. Гостомель, Буча и так далее. И там были большие разрушения. Кроме того, там еще есть аэродром, и именно поэтому город был так сильно разрушен. Были бои именно за это место. Но вот французская компания NeoEco взялась за восстановление домов в Гостомеле. И что интересно, будет при этом использовать переработанный строительный мусор. Это первый проект этой компании в Украине, а вообще-то эта компания довольно известная, и у нее были масштабные проекты. Например, эта же компания отстраивала порт Бейрута после взрыва в 2020 году. Также участвовала в строительстве метрополитена в Париже с использованием так называемого вторичного бетона. Но вот теперь из строительного мусора, то есть такое безотходное производство, построят целые кварталы в Киевской области.
Сегодня в Вашингтонской газете «Вашингтон Экзаменер», это республиканское издание, так скажем, которое позиционирует себя как консервативное медиа, появилась колонка, в которой содержится призыв признать Беларусь государством-спонсором терроризма. Почему это важно? Потому что процесс подобного признания обычно занимает достаточно долгое время. Он занимает даже не месяц, а года, иногда десятилетия. Но он происходит. И очень часто подобные публикации, они демонстрируют появление некого консенсуса у людей, которые в Вашингтоне занимаются внешней оборонной политикой. Логика здесь следующая, вот как написано в этой статье, что Лукашенко превратил Беларусь, во-первых, ну, естественно, в агента страны, которая ведет агрессивную войну против Украины, то есть России, вроде бы он согласился разместить российское ядерное оружие на своей территории, что, на мой взгляд, это уже вообще полный вперед после того, что перенесла Беларусь в результате Чернобыльской катастрофы. Она знает, что такое ядерное оружие и ядерные ЧП. Но очень важно то, что при Лукашенко Беларусь стала воротами Ирана в Европу. То есть через Беларусь проходят значительные объемы торговли европейских поставщиков с Ираном. Напомню, что Иран находится под очень серьезными международными санкциями. И, соответственно, через Беларусь в Иран поступают материалы, которые могут использоваться Ираном для военной программы, для проведения террористических актов. И, кроме того, Беларусь и иранский корпус стражи исламской революции, структура которой, ну, так скажем, очень близка к террористическим, имеют очень тесные отношения, и белорусские предприятия выполняют заказы иранских вот этих структур для того, чтобы, соответственно, те делали то, что они делают. То есть связи режима Лукашенко и Ирана настолько значительны, что содержится призыв к законодателям и Госдепартаменту, а, соответствующее решение принимает Госдепартамент США после консультации с иными государственными структурами Соединенных Штатов, признать Беларусь государством-спонсором терроризма. Я не знаю, пока никто не знает, будет ли это сделано, если будет, то когда это будет сделано, но известно, что если государство таковым признается, то санкции, которые сейчас введены в отношении режима Лукашенко, ну, покажутся такой воскресной прогулкой. И делается это в том числе для того, чтобы затруднить, ограничить возможности России как государства-агрессора, который использует иранские вооружения против Украины, ну, собственно, Ирана, который крайне активен во многих регионах планеты, делать то, что они делают сейчас.
Ну, в Беларуси точно так же, как в России, нарушаются права человека и тоже преследуют людей за антивоенную позицию. Здесь мы как раз подходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», которую мы уже сегодня анонсировали. И, как я говорила, сегодня в ней несколько сообщений. Прежде всего, конечно, вызывает большую тревогу, все за этим сейчас следят. История девочки Маши Москалевой, которая нарисовала антивоенный рисунок. Ее отец Алексей перед приговором по делу о дискредитации армии сбежал из-под домашнего ареста. Об этом после оглашения приговора сообщила пресс-секретарь Ольга Дьячук. Я напомню, что Межрайонный суд Тульской области согласился с гособвинением и назначил Москалеву 2 года колонии общего режима. Но в суде сам Москалев не присутствовал, потому что ночью он сбежал. И когда об этом объявили, собственно, в зале суда, там раздались аплодисменты. А кроме того, судья огласил постановление, согласно которому Маша передается на попечение социальных служб. И, насколько я понимаю, из сообщений медиа сейчас вообще трудно понять, что с этой девочкой происходит. Она находится в так называемом реабилитационном центре, но на самом деле это такой, как перевалочный пункт, промежуточный пункт между семьей и детским домом, куда ее собираются отправить. И, очевидно, ни в какой семье сейчас Маша остаться не может, потому что у нее, во-первых, нет родственников, а во-вторых, даже те, кто, например, ей сочувствует и захочет ее взять сейчас в приемную семью, я думаю, что столкнутся с очень большими трудностями по понятным причинам. Еще одно сообщение в этой рубрике. Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману утвердили обвинение по делу о дискредитации армии. Дело против него возбудили из-за прямого эфира, который состоялся 1 июля прошлого года. В этот день политик отвечал на вопросы слушателей на своем YouTube-канале. Следствие вменяет Ройзману то, что во время трансляции он сказал фразы «война в Украине» и «вторжение в Украину». Еще одно подтверждение того, что слово «война» действительно под запретом и за него преследуют. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» и участника «Пусси Райот» Петра Верзилова по делу о военных фейках по мотивам политической ненависти. Об этом пишет сегодня издание «Медиазона», собственно, и напоминает о том, что дело против Верзилова завели из-за 2 твитов и 2 постов в Инстаграме с рассказом об убийствах в Буче. Также 3 москвичей признали виновными в вандализме из-за антивоенных граффити. Внимание на это решение суда обратило издание ОВД «Инфо». Оказывается, приговор вынесли еще в декабре прошлого года, но детали произошедшего неизвестны. По версии следствия, обвиняемые нарисовали на здании центрального теплового пункта подрывную машинку и катушку с символом Z, также «Пацифик», и написали «За фашизм» через Z. И русский писатель раздавлен русскими танками в Праге. Как сказано в решении суда, этими действиями жители столицы, я дальше цитирую, придали зданию центрального теплового пункта обезображенный внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность. Ну, то есть буква Z, когда ее на полном серьезе пишут в качестве поддержки агрессивной войны России против Украины, она не оскорбляет общественную нравственность. А когда против этого каким-то образом выступают и показывают истинное лицо этого символа, то эта нравственность оскорбляет. По всей видимости, оказались оскорблены и наследники Туви Янсен, финской писательницы, и финская компания Moomin Characters, владеющая правами на ее произведение, больше не выдает лицензии на использование образов муми-троллей в России. То есть муми-тролли из России уходят. Об этом сегодня сообщает издание V-Post со ссылкой на представителя компании. По данным издания, Moomin Characters приняла такое решение в связи с санкциями, а также в связи просто собственной позицией. И с последствиями этого решения уже столкнулся крупнейший московский торговый центр «Афимолл», который был вынужден отменить детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей».
Мумиков жалко. Одна из любимых книжек моего детства. Я купил полное собрание муми-троллей своим американским детям. Правда, у них не зашло, надо сказать.
Ну, наверное, тебе все-таки жалко российских детей, которые лишились муми-троллей, а самих муми-троллей, ну, за них можно только порадоваться, что они как-то высказали свою позицию.
Наверное, да, потому что идет война. К сожалению, это так.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.